Сегодня уже тема страхов была поднята не один раз. Скажите, почему сатана хочет, чтобы мы были в страхе? Когда мы в страхе, тогда с нами можно делать что угодно.
Страх парализует человека. Я знаю случай, как на одну женщину летел автобус. Автобус, у которого пропали тормоза, и он, стараясь объехать там препятствие, едва не раздавил ее. Она от страха не могла пошевелиться. Она стояла, он рядом с ней проскочил. Она не смогла даже отпрыгнуть в сторону, потому что страх ее парализовал. Я знаю женщину, которая во время обстрела 24 января в этом году, во время обстрела Мариуполя, она стояла в девятиэтажке на 9-м этаже возле окна и смотрела в окно и не могла отойти не потому, что ей было не страшно, а наоборот, ей было настолько страшно, что она не могла пошевелиться, и она стояла и не смогла отойти даже от окна. Страх парализовал ее. Страх делает нас открытыми к манипуляциям. Дьявол хорошо знает, что если нас запугать, то под действием страха мы можем пойти на неправильные решения, неправильные действия. В страхе и в панике мы часто принимаем неразумные решения. И вообще Библия нам показывает, что страх и боязнь ведут человека к погибели. В книге Откровения, в 21 главе, 7-8 стихом мы читаем: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Мы видим, что победе здесь противопоставляется боязнь и страх. Есть разные страхи, о которых мы сегодня уже слышали. И я хотел бы сегодня затронуть, ввиду того, что мне нужно проповедовать в пятницу 13-го, затронуть еще одну такую сферу, где мы тоже часто боимся, и не всегда, может быть, даже даем себе в этом отчет, но это сфера страхов перед суевериями. Если бы вы должны были сегодня ехать из Киева в Ужгород, и вам предложили бы ехать поездом номер 13, и сказали бы, что есть только одно место в 13-м вагоне на 13-м месте. Как бы вы чувствовали себя, купив билет 13 числа на 13-й поезд в 13-м вагоне? Я посмотрел в интернете, это место продано на сегодня. Кто-то едет. Я помню, что я однажды ехал в 6-м вагоне на 6-м месте. Я думаю, что я не суеверный человек. Я думаю, что Евангелие освободило меня от страха перед суеверием, но несколько раз в дороге я возвращался к этой мысли, что я еду в 6-м вагоне на 6-м месте. Я помню ситуацию, когда там нужно было получить идентификационные номера для моих детей. Ну, для взрослых уже давно получили, а немножко позже там ввели правило, что и на детей всех нужны идентификационные номера. И я стою в очереди в налоговой, жду получения этого идентификационного, который с Киева приходит, там в течение 2 недель я его ждал, и вот нужно было прийти и получить. И пока я стою в очереди, рядом со мной стоит одна женщина, ну, может быть, кто-то бы ее назвал такой фанатично-религиозной. Она стояла не для того, чтобы в этой же очереди, но не для того, чтобы получить идентификационный номер, а для того, чтобы отказаться от него. И не просто отказаться, а добиться того, чтобы его удалили даже из базы данных. Не просто, чтобы у нее справки не было, а чтобы даже в базе данных не было. И когда, ну, она об этом разговаривала с людьми, и мне она объясняла, почему она это делает. Потому что это уже начертание зверя. После этого разговора с ней я, наконец, дожидаюсь своей очереди, захожу, и девушка, которая выдает мне эти справочки с номером, говорит: «Ой, тут такое». В общем, одному из моих детей достался номер, в котором в конце 3 нуля, а потом 3 шестерки. И она говорит: «Не переживайте, не переживайте, я закажу новый номер для вашего ребенка». Я говорю: «Не надо». Я говорю: «Не надо, я верю Библии, а не...» Я правильно сделал? Люди реально боятся. Очень многие люди боятся суеверным страхом перед каким-то невидимым нависшим роком над ними. Я вырос в христианской семье, но я должен признаться, что в моей жизни были полосы, когда я очень сильно боялся. Несмотря на то, что мои родители позаботились, чтобы я не смотрел фильмов ужасов, мои родители позаботились о том, чтобы этого не было в нашем доме. Несмотря на это, у меня были полосы, когда я панически боялся оставаться один. Когда я боялся дома один ложиться спать, это было... И я боялся не налетов каких-то разбойников. Я боялся именно вот этим суеверным страхом. Я думаю, что, возможно, родители даже и не подозревали об этом, потому что родители были верующими в первом поколении, и они часто удивлялись, когда сталкивались, что в нашей жизни есть какие-то грехи или какие-то проблемы, они часто искренне удивлялись этому, потому что думали, что такого не бывает у детей верующих родителей, потому что сами они не были детьми верующих родителей, у них не было такого детства ДВРовского. И я думаю, что, возможно, и в этом зале есть те молодые люди, которые живут с суеверными страхами, и их родители об этом даже не подозревают. Тот текст, который сегодня мы будем читать, написан для того, чтобы развеять все эти страхи. В нем есть этот потенциал, чтобы не оставить и следа от всех этих суеверных страхов. Что я подразумеваю под словом суеверие? Это вера в некие закономерности или взаимосвязи событий, необъяснимые с научной точки зрения и неподтвержденные учением Библии. Когда человек говорит: вот это потому, вот это случилось из-за этого, и этому нет никаких научных объяснений, и учением Библии это не подтверждается. Давайте откроем книгу пророка Иеремии и прочитаем из 10 главы с 1 по 10 стих. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов – пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника, при помощи топора покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного Тебе, Господи. Ты велик, и имя Твое велико могуществом. Кто не убоится Тебя, Царь народов, ибо Тебе единому принадлежит это. Потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах нет подобного Тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото из Уфаза. Дело художника и рук плавильщика. Одежда на них – гиацинт и пурпур. Все это – дело людей искусных. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Первый совет, который мы можем видеть в этом тексте, для того, чтобы навсегда покончить с суеверными страхами, первый совет – внимай только голосу Господа. По сути дела, каждый раз, когда мы сталкиваемся с каким-то суеверием, когда нам говорят, когда мы слышим, что люди говорят, что нельзя, не надо переходить дорогу, только что с пустыми ведрами кто-то перешел, или что-то тому подобное. Не хотел бы я сейчас быть распространителем этих вещей, но я думаю, что они, наверное, большинству здесь знакомы. И мы как раз говорим о том, как нам правильно относиться к этим вещам. Каждый раз, когда мы что-то подобное слышим, мы должны задать простой вопрос. А кто это сказал? А какой авторитет стоит за этим? Это Библия? Это Божье Слово? Мы прочитали с вами первый и второй стих. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов – пустота. И в 10 стихе мы читали: «А Господь Бог есть истина». Мы видим в этом тексте, что Господь здесь говорит в противовес тому, что говорят не только многие люди, но и многие народы. У них есть свои представления, у них есть свои учения, у них есть свои философии, свои верования. И Бог говорит здесь в противовес тому, во что верят народы. И каждый из нас знает, что, во-первых, мы должны слушать Слово Господа и верить только Ему. Каждый раз, когда мы соприкасаемся вот с этой сферой веры, не сферой, где речь идет о какой-то науке или речь идет о каких-то общеизвестных фактах, а сферой, где включается вера. Каждый раз мы снова и снова должны вернуться к тому, что мы верим только Господу. В этой сфере, в этом отношении мы верим только одному Господу. В книге пророка Исаия, 8 главе, 19 и 20 стих, давайте прочтем, и потом еще раз вернемся к этой 8 главе книги пророка Исаия. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и чародеям, и к шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». То есть здесь Библия однозначно говорит, что все, что не сходится с Писанием, все должно быть отвергнуто. И за всеми ответами на все вопросы, связанные с верой, связанные с верованием, нам нужно идти только к одному Богу. Итак, Библия нас призывает: отвергни путь язычников. Это язычники верят во все эти вещи. Наша же позиция должна быть твердой и решительной. Мы отвергаем эти вещи, и мы в них решительно не верим. У язычников и Бог, у народа Божьего только Бог. Когда мы говорим о том, кому верить, у язычников, очень часто они говорят: да, да, я верю Библии. Я однажды зашел в одно учреждение в Долбунове и смотрю, на стене висит большой плакат с молитвой «Отче наш». Я думаю: о, наверное, верующий человек работает. Дело было там связано с телефоном, с интернетом. И я ему даю два там своих номера, а у меня оба номера на цифру 16 заканчиваются. Ну и Life, и Киевстар. Оба на цифру 16 заканчиваются. И он мне говорит: о, смотрите, 16 – это ваше число. Я ему добавил: я еще и родился 16 декабря. Да вы что? Говорит. И он мне стал рассказывать свои истории про совпадение чисел, как у него с девушкой там совпадали числа, и там такая сложная математика, и он все это замечает. И здесь я уже понимаю, нет, я разговариваю с язычником, и молитва «Отче наш» на стене мало что значит. Потому что это у язычников может быть и Бог тоже, да, и Библия может быть тоже. У Божьего народа только Бог основа для того, чтобы верить. Только Бог, только то, что Он говорит, то истина. Все, что Он не говорит, все это отвергаю я. Потому что Бог – единственный источник света для жизни христианина. И Бог говорит, заметьте, во втором стихе: «Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных». Очень часто, кстати, высмеивая Библию, говорят, что Библия придумана там людьми, чтобы запугивать других людей, что люди вот верили, когда они еще не понимали, что такое там гром, молния, и они верили, что там боги гневаются, и что и Библия из той же оперы. Нет, как раз Библия говорит: вот не бойтесь всего этого. Библия говорит: не пугайтесь всего этого. Библия говорит: не учитесь путям язычников и бойтесь одного Бога. Что сегодня, скажите, популярно в этом обществе? Предсказатели, которые говорят о том, что будет с Украиной, на каждой странице в интернете. Снова и снова. Предсказатель такой-то, предсказательница такая-то. Они что-то говорят. Они знают, что с Путиным будет. тоже очень-очень популярная тема, что с ним случится. И так далее, и так далее. И слава Богу, что насколько, ну, я представляю, что никто из этого зала этими вещами просто не интересуется. Даже рука не тянется туда кликнуть. Ну все это пустота и суета, и мы это понимаем. Но есть вещи, которые, ну, не так ясны для нас. Я очень хорошо помню, как мне сложно было каждый раз, когда я встречался с историями про клиническую смерть. И люди рассказывали, что они видели Христа, они видели Бога и что-то рассказывали. И даже больше того, когда я в реанимации лежал, и меня посещали верующие, некоторые из них задавали этот вопрос: «Ничего не видел?» Вот когда был там, «Ничего не видел?» Я говорю: «Нет, но я видел эту именно заинтересованность». Даже верующие люди живут в каком-то ожидании, что-то надо увидеть, и еще какую-то весть кто-то должен принести. В этом плане у меня есть один друг, который, это было уже давно, но он однажды такую ясную точку зрения по этому поводу мне показал и был примером для меня в этом. Он прочитал историю про то, как одна женщина пережила клиническую смерть, и она увидела Иисуса Христа. И Иисус Христос сказал ей, что тебе еще не время умирать, потому что ты погибшая, ты должна вернуться на землю и делать добрые дела, и тогда, когда потом умрешь, тогда ты будешь в раю. И теперь эта женщина, говорит, у нее так жизнь изменилась сильно, она всем добро делает и все. И вот этот мой друг, который читает эту историю, говорит: слышишь, а ведь ей не Христос явился, а ведь она не Христа видела. Христос бы этого не сказал. Христос не мог бы сказать что-то другое, кроме того, что написано в Писании. И очень часто, к сожалению, даже верующие спотыкаются на этом. Говорят: ну как, ну человек же видел. В Мариуполе была такая программа, когда одна группа возила по домам культуры в районах фильм. Может, слышали такой фильм, его не стоит смотреть, а... Он есть, «Сбежавший из ада». Ну, там тоже такая выдуманная история про то, как человек там в аду был, и как он потом оттуда ушел, и как он потом верующим стал. И интересно, что многие верующие думали, что вот если неверующему это показать, то он тогда покается, он тогда уверует. И на самом деле Библия нам ясно говорит, что нет, это не путь евангелизации, не путь благовестия. Даже в реальных историях, когда мы помним, когда Христос вот рассказывает эту притчу про богача и Лазаря, он говорит: нет, это вообще не вариант для евангелизации. Кого-то там назад выводить, и он тут будет рассказывать. Итак, Библия нам говорит, чтобы мы не уподоблялись язычникам, и чтобы мы не бегали за этими вещами, не придавали им значения, чтобы мы к ним относились правильно. Более того, если мы христиане, которые твердо стоим на своих убеждениях, то наше дело не просто игнорировать эту ложь, но наше дело наступать на нее, наше дело показывать, демонстрировать и вербально, и невербально, что мы не верим в эти вещи, что это не наше убеждение. А когда я работал в такси, я не раз был в ситуациях, когда черная кошка таки перебегала перед моей машиной. И пассажиры, которые были суеверные, часто говорили, что стоило бы объехать это место. Я всегда их успокаивал, говорил: в этой машине вы в полной безопасности. Потому что я не верю в эти вещи. И они на мою машину не распространяются. Подобным образом поступал один из моих друзей. Он говорит: когда мне говорили такие вещи, что стой, только что тут перешли, тут нельзя идти, он говорил, что я теперь ради тебя пойду прям, чтобы ты мог увидеть, что в эти вещи не надо верить, что есть другое, во что мы должны верить, но это не то, во что мы должны верить. Итак, мы говорим о том, что мы должны слушать и внимать тому, что говорит Господь, а не тому, что говорят язычники, не тем учениям, не тем уставам, которые утверждают языческие народы, не знающие Бога. Второй совет, который дает нам этот текст, мы можем увидеть в 3, 4, 5 стихе. Я обозначил его так. Будь здравомыслящим реалистом. Ведь на самом деле очень часто люди видят какие-то закономерности там, где их совершенно нет. И достаточно просто включить здравый рассудок и указать на здравые вещи, чтобы, во-первых, самому избавиться от этих глупых предрассудков, во-вторых, помочь людям в этом. Посмотрите, как делает Писание, как оно говорит об идолах, которым люди придавали такую мистическую силу и верили в их мистическую власть какую-то. Библия с некой вот долей сарказма берет и показывает процесс изготовления этого идола. Обращает внимание человека, посмотрите, как он делался, этот идол. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника, при помощи топора. Смотрите, Библия на всем этом делает акцент. Покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы, ну, не думайте, что там что-то мистическое внутри есть. Там гвозди есть, которыми вы пользуетесь, и молоток, которым вы пользуетесь. И все это еще делают, чтобы не шаталось. У него нет внутри какой-то мистической силы даже себя держать. Все это делают, чтобы оно хоть каким-то образом держалось. И они, как обточенный столб, не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их. Дальше мы видим пустое учение, это дерево. Разбитое в листы серебро, привезено из Фарсиса. Показывает, откуда материалы пришли. Это, ну, чтобы, опять же, человек мог понять, что это точно так же, как делаются любые другие предметы. Любые другие предметы берутся, покупаются материалы, берутся гвозди, берутся специалисты, их что-то лепят. И этот, которому придают какую-то мистическую силу, он тоже, оказывается, сделан точно так же. И это пример для нас. Нам нужно смотреть на вещи здравым, реалистичным умом. Нам не нужно бояться взглянуть с рациональным скептицизмом на то, что люди воспринимают с благоговейным мистицизмом. Нам Библия показывает пример. Нам нужно дать рациональное объяснение там, где оно очевидно. Например, по поводу той же клинической смерти. Ну, мало ли что может выдать мозг человека в состоянии кислородного голодания, когда вот у него кислород не... Посмотрите на людей пьяных, посмотрите на людей с белой горячки, что там только мозг не выдает, какие только картинки не рисует. Более того, очень часто мы видим закономерности только потому, что мы предрасположены их видеть. Если бы я хотел стать суеверным, у меня бы для этого нашлось масса оснований. Например, я купил машину, на которой сбили человека. Я об этом узнал, когда гнал ее в Мариуполь. Через 2 недели в этой машине меня чуть не убили. Сходится? Работает? Буквально через неделю после того, как я купил эту машину, одна женщина, кстати, верующая женщина, попросила свозить ее на кладбище, чтобы там привести в порядок могилу ее мужа. Были на кладбище. Я увидел растение, которое мне понравилось. Это камнеломка, такое вечно зеленое растение. Я решил его привезти домой, посадить в своем огороде. Эта женщина говорит: не надо, это же с кладбища. Поскольку она верующая, я ей говорю: а в чем проблема? Ну, это растение, Бог создал, хай растет дальше у меня во дворе. Она говорит: а что, ну, это не имеет значения? Ну, хорошо, я тогда и себе посажу. Ну, скажем, верующему человеку легче с этими вещами обходить. Но прошла неделя, и меня чуть не похоронили. Я к тому говорю, что на самом деле, мы, если мы хотим, мы увидим эти закономерности. Одна женщина в поезде рассказывала, как точно, она говорит, точно работает. Вот точно, говорит, если кошка перебежит дорогу, точно будет несчастье. И она рассказывает, я, говорит, шла платить коммунальные услуги, оплачивать. У меня перебежала кошка дорогу. Я прихожу в один банк, компьютер не работает. Прихожу в другой банк, компьютер не работает. Аж в 3-м банке заплатила. Я говорю, как интересно, а где несчастье? Она, ну как, ну вот компьютеры не работали. Я говорю, посмотрите, а теперь сколько раз компьютеры не работали, а кошка не перебежала? А сколько раз было такое, что вы пришли, что-то не получилось, но кошка не перебегала? На кого теперь все это списать? В том-то и дело, что наш разум подтасовывает эти вещи. Наш разум обманывает нас. И если мы предрасположены к этим вещам, то мы находим эти соответствия. Итак, мы должны задавать этот вопрос. А кто это сказал? Или это наука? Это связанные факты или это подогнанные факты? Но кто-то может сказать, нет, есть вещи, которые точно, вот точно были в моей жизни. Вспоминаю одну историю, как одна тоже верующая женщина рассказывала, что ей приснился вещий сон, и потом он сбылся. Я говорю, ну хорошо, что? Ну она говорит, ну мы же вроде как вы говорите, что в сны не надо верить. Ну нет, не надо, ну как бы не надо им придавать какое-то значение. Но она говорит, ну у меня точно сбылся сон. Я говорю, ну хорошо, но вопрос в чем? Теперь ты веришь во все свои сны? Ну нет. А я говорю, у тебя есть способность отличать сны, которые сбудутся, от снов, которые не сбудутся? Ну тоже нет. Ну значит, ну хорошо, сбылся, ладно. Ладно, живем дальше. Библия нам говорит, кстати, по этому поводу, что иногда Бог будет допускать в нашей жизни некие вот такие мистические совпадения для того, чтобы испытать наше сердце. Посмотрите на Второзаконие, 13 главу, с 1 по 5 стих. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через это искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что уговаривал вас отступить от Господа». То есть Библия говорит, да, Бог будет иногда допускать какие-нибудь совпадения. Бог будет допускать, что какие-то вот вещи, которые люди говорят, в которые верят, что где-то ты там пересадил себе цветочек с кладбища и на следующую неделю в больницу попал. Бог будет это допускать. Но не с тем, чтобы ты в это верил. Не с тем, чтобы ты стал последователем языческих учений. А с тем, чтобы испытать твое сердце. Сказать, нет, я все равно, хоть даже это было в моей жизни, я все равно никакой связи между этими вещами не вижу. Абсолютно. Кроме того, что, ну да, Бог испытывает мое сердце на верность Его Слову. Буду ли я верить Ему, или я буду верить во что попало. И следующий совет, который мы можем увидеть в этом тексте, говоря о страхах перед всякими суевериями, заменяй ложный страх истинным. Посмотрите, что в этом тексте нам Господь говорит, чтобы мы не боялись и не учились у язычников, но боялись Бога. Второй стих. Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. И шестой. Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Смотрите, здесь есть этот важный принцип, принцип замещения, когда мы берем вот какой-то неправильный языческий земной страх и на его место приносим другой благоговейный, правильный, библейский, божественный страх. Это процесс освящения. Это процесс освящения, когда греховное заменяется благочестивым. Когда греховный страх заменяется страхом Божиим. Освящение – это отделение. Это отделение от греховного. Мы слышали уже сегодня это. Это отделение от греховных страхов. Посмотрите, как об этом написано в той самой 8 главе книги пророка Исаии, из которой мы уже читали сегодня. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и Он трепет ваш, и будет Он освящением и камнем преткновения». Посмотрите, здесь говорится об вот этом страхе, который имеют люди, вот эти суеверные страхи. И говорится о том, что освящение в этой сфере означает отделиться от этого страха и приобрести другой страх. Страх благоговейный, страх перед Богом. И посмотрите, что во втором стихе нашего отрывка мы видим повеление. Мы видим повеление не быть как язычники, не бояться всего этого. Наше дело выполнять это повеление. И Иисус Христос своей жертвой на Голгофском кресте, Он сделал это возможным, чтобы мы не боялись, чтобы мы не жили под страхом, но чтобы мы наступали на свои страхи. Когда-то в детстве мой отец читал мне один стих. Этот стих меня пугал. Но отец сделал это специально, будучи мудрым человеком. Он некоторые вещи закладывал с детства, и они так и остались в памяти на всю жизнь. Я сейчас вам фрагмент из этого стиха прочитаю. Я прочитаю два первых куплета и последний. Этот стих называется «Лесной царь». Его автор Иоганн Вольфганг фон Гёте, а перевел его Василий Андреевич Жуковский. «Кто скачет, кто мчится под хладной мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Дитя, что ко мне ты так робко прильнул? Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул. Он в темной короне, с густой бородой. О нет, то белеет туман над водой». И последний куплет. «Ездок оробелый не скачет, летит. Младенец тоскует, младенец кричит. Ездок погоняет, ездок доскакал. В руках его мертвый младенец лежал». Мой отец, когда читал этот стих, мне было страшно от того, что я могу испугаться. И он говорит: «Слушай, что неправильно сделал этот отец? Почему его ребенок умер?» Он говорит, он демонстрировал ему испуг. Он невербально показывал, что он сам боится. Ему, говорит, надо было не погонять лошадь. Ему надо было остановиться, взять ребенка за руку, пойти с ним в лес и показать: «Нема, нет лесного царя». Библия учит нас, чтобы мы не бегали от своих страхов, чтобы мы наступали на свои страхи. Библия учит нас, и сам Христос дает такой пример. Я не так давно обратил внимание на это, наверное, потому что сам последнее время через многие страхи проходил, и, читая Евангелие от Марка, обратил внимание на то, что ученики, когда восходили в Иерусалим, посмотрите, Марка 10 глава, 32 стиха, «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Посмотрите, как мудро делает наш Учитель, наш Господь Иисус Христос. Почему боятся ученики? Потому что знают, что в Иерусалиме хотят убить Иисуса Христа, и им тоже там небезопасно. Они боятся, они идут туда со страхом, они идут туда с трепетом. И что говорит им Христос? «Да не бойтесь, все нормально». Или: «Да не будем мы сейчас вас расстраивать, давайте о чем-нибудь хорошем подумаем. Давайте песенку веселую споем». Он останавливается и говорит: «Да, мы идем на это и это. И потом будет воскресенье». И нам в нашей жизни нужно остановиться и спросить, чего я боюсь сегодня? Каким страхом сегодня шантажирует меня сатана? И увидеть, что Библия меня освобождает от всех страхов. Библия говорит, что и я воскресну. Христос говорит: «Не бойтесь убивающих тело и больше ничего не могущих сделать». Иисус берет эти крайние точки того, что боится человек, и говорит: не бойтесь. Он не говорит: не-не, с вами не будет. Не-не-не, у вас все будет хорошо. Он подводит к этому и говорит: не бойтесь. Не бойтесь, впереди жизнь, впереди воскресенье. Библия нам показывает пример, как нам научиться заменять страхи. Так нам нужно идти вот этим путем освящения, заменять, отказываться от языческого страха. Нам нужно наступать на горло своим страхом. И Библия ясно показывает, что нам нужно размышлять о могуществе нашего Бога. Чем больше мы размышляем о могуществе нашего Бога, чем яснее мы видим могущество нашего Бога, тем больше наш страх переходит в правильное русло. Мы тем больше боимся Его, и тем меньше мы боимся любых других опасностей. 6 стих. «Нет подобного Тебе, Господи. Ты велик, и имя Твое велико могущество. Кто не убоится Тебя, Царь народов? Ибо Тебе единому принадлежит это. Потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного Тебе». 10 стих. «Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Итак, мы сказали о том, что для того, чтобы нам избавиться от ложных вот этих суеверных страхов, нам, во-первых, нужно внимать только истине. Нам нужно внимать только Богу. Во-вторых, нам нужно заменять ложные страхи на истины. И еще один момент, который мы можем здесь увидеть, нам нужно помнить о глупости и несостоятельности суеверий. Нам нужно помнить об источнике, откуда вообще исходят суеверия. Смотрите на 7-8 стих. «Кто не убоится Тебя, Царь народов, ибо Тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов во всех царствах нет подобного Тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево». Нам нужно помнить всегда о том, что мы живем в греховном мире. Мы живем в мире греховных людей. И это греховный человек выдумывает все вот эти вот вещи. Очень часто нам рассказывают какие-то вещи как факты, когда на самом деле это не факты вообще, а просто ложь, просто кто-то сенсацию хочет сделать. Я помню, как однажды я ехал в электричке, и одна девушка, узнав, что я верующий, стала мне рассказывать историю. Видать, она хотела меня как-то порадовать. Она стала рассказывать историю, как она видела по телевизору, что один человек был таким преступником и негодяем, и он сидел в тюрьме. Но вот он покаялся, или не покаялся, она другими терминами говорила, что вот он стал верующим, и у него даже из пальцев свет стал исходить. И вот я слушаю ее, говорю: «Ну, знаете, я не очень во все эти истории верю». Она так удивилась, говорит: «Как, вы же верующий?» Я говорю: «Ну, понимаете, верующий – это не тот, кто во все подряд верит. Верующий – это тот, кто верит в Библию. Верующий – это тот, кто верит в Писание. И я верю, вот в Библии написано, что сердце человека лукаво и крайне испорчено. Вот кому-то нужна сенсация какая-нибудь, и свет из пальцев появляется. И что-нибудь подобное. Нам всегда нужно помнить, что какую бы нам историю ни рассказывали, говорили, что да, в это стоит поверить. Если эта история исходит не из Божьего слова, то значит источник сомнителен. Как бы мы ни уважали того человека, который нам это рассказывает. Без сомнений мы воспринимаем только Божье слово. Все остальное, ну, в лучшем случае могло показаться. В худшем случае человек выдумал. В лучшем случае могло, знаете, как часто люди рассказывают, что-то давнее, и такое чудо получается. Но потом, когда исследуешь, оказывается, эти факты из разного времени сопоставлены. И часто более ранние факты рассказаны как более поздние, из-за этого чудо получилось. А человек просто забыл. А человек просто не помнит очередность. Ему кажется, там такое чудо было. И нам нужно помнить о том, что есть только один источник, достойный уважения. Все остальные источники, они сомнительны, как бы мы ни уважали того человека, который нам рассказывает. Итак, мы сказали про эти четыре совета. Внимай только голосу Бога. Будь здравомыслящим реалистом. Заменяй ложный страх на страх истинный. И помни о происхождении суеверия, откуда они вообще взялись, откуда они берутся. Жертва Иисуса Христа, Его искупительный труд сделала это чудо, что сегодня у нас есть Библия, и мы в нее верим. Жертва Иисуса Христа сделала возможным для нас то, что Библия сейчас стоит не в одном ряду с остальными источниками, а на отдельной полке. Мы понимаем, есть одна только книга, достойная уважения. И поэтому все остальные верования, все остальные суеверия, которые есть в этом мире, у нас есть чем побеждать. И да благословит нас в этом Господь. Давайте помолимся. Аминь.